фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. До 3 суток арышту приговорил судья Дмитрий Павлюченко, 19-годовую активистку Европейской Беларуси Валентину Тюрову. Валентину затримали 8 соковика на Комаровском рынку. Там она разгорнула плакат «Где мое свято? Где моя свобода?». Плакат разорвали при затримании, а девчина провела жаночее свято и выходное у центра изоляции правопорушальников. Подробности суду у нашей корреспондентки.
Невеликий будинок суду советского района Менску был наполнен сегодня теми, кто надто добро отзначил жаночие святы. По коридорах разносился стойкий пах пирогару и немытых телов. Кто-то уже не мог стоять и лежал на лауце. Одному мужчину было настолько кепско, что его звонитовало просто на подлогу. После он еще хвилин 40 лежал на подлозе у прибиральни, до его никак не могла доехать худкая допомога. Сярод этих людей опынулась и 19-годовая Валентина Тюрова. 8 соковика она вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?» и за это опынулась в тюрьме. Былы политзняволенный Сергей Казаков, сябр Валентины, кажет, что акция была примеркованная до жаночего дня.
Простояла она где-то около 15-20 минут. Люди реагировали замечательно просто. И там дарили букеты, подходили, улыбались, знакомились, общались. Но потом подошли, я так понимаю, 2 охранника с Комаровки и 1 человек в штатском пальто. И как-то даже долго они особо не разговаривали, сразу изобразили.
Сама Валентина расповедает, что люди сапраўды ставіліся да яе ўчынку з разуменнем. Адзін мужчына нават падышоў і падарыў ёй букет кветак. Так, з букетам яе і прывезлі ў савецкі РУУС. Там кветкі паставілі ў вазу. Сёння, калі Валентина ізноў пабывала ў памяшканні РУУС, кажа, што кветкі дагэтуль стаяць жывыя. На пытанне, навошта выйшла з пікетам, Валентина кажа, што проста хацела выказаць сваё меркаванне. Маўляў, у гэты дзень жанчыны змагаюцца за свае правы. Дык і яна таксама хацела сказаць, што ёй патрэбная свабода. Не як жанчыне, а як чалавеку. Правоабаронца Марыя упэўненая, што Валентину затрымалі незаконна.
Мы лічым, што пакаранне Валентине яно не прапарцыянальна таму, што яна зрабіла. Таму што дзяўчына, якая пападае на 3 сутак в цэнтр ізаляцыі за тое, што яна выйшла з плакатам выражае сваё асабістае меркаванне, на якое яна мае права, не замінала яна ні людзям, ні транспарту, ні якай такой неабходнасці, каб дзяўчыну ізаляваць на 3 сутак з тым, што яна зрабіла, як бы увогуле не было усіх законах ці абмежаваннях таго, што на чалавек увогуле, ну, то есть мае права рабіць.
Валентина цэлы дзень чакала, пакуль асудзяць дробных парушальнікаў, а іх было нямала. Разам з ёю чакалі адвакат, сябры і некалькі журналістаў. Вядома, спадзяваліся, што яе адпусцяць. Адвакат, выступаючы на паседжанні, выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыянтаў. Сапраўды, навошта было затрымліваць дзяўчыну на 8 сакавіка? Аднак суддзя ўсё ж прызнаў Валентину Тюрову вінаватай у пікетаванні і прысудзіў ёй 3 сутак арышту. Паколькі іх яна ўжо адседзіла, то яе і вызвалілі. Але за что ее посадили, Валентина на это пытание отказу не мая.
Ну, я не считаю, что задержание было нужным, но это просто является в очередной раз подтверждением того, что люди в нашей стране не имеют свободы, которой им следовало бы иметь. То есть ситуация сама говорит за себя.
Валентина Тюрова потрапила у центр изоляции правопорушальников на 8 соковика.
Что такое 8 соковика? Салковое свято, семейное свято, день боротьбы за правы жанчын? Ти варта жанчынам не шастать по площах, а варить борщ по рецепту Ярмошины? Як ставятся белорусы до магчимости з'явления лидера жанчын? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць корэспандэнтка Белапан па Гомельскай вобласці Алёна Германовіч, каардынатарка Цэнтру гендэрных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Яўгенія Іванова і палітолог Віктор Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай праграме. Сёння 11 сакавіка мае выйсці са штрафнога ізалятара пасля 20-дзённага пакарання палітвязень Александр Францкевіч. Ён адбывае 3 гады зняволення ў Івацэвіцкай калоніі. Перадае Алег Грузділовіч.
Причину покарання сына 20 сутками штрафного ізалятара маці палітвязня Тетяна Францкевіч не ведае. Магчыма, нейкае парушэнне рэжыму, як ужо было раней, кажа яна. За минулый год Александр Францкевич некалькі разоў трапляў у штрафны изолятор, але гэтым разам упершыню на такі працяглы тэрмін. Ці выйшаў Александр Францкевич сёння ў атрад, на волі невядома. У калоніі праз телефон звестак не даюць. Татьяна Францкевич спадзяецца на звонок ад сына.
Надеюсь, что, может быть, что долго так сидел, может, звонок дадут. На этой неделе обязательно поеду. И передачу надо отвезти, и вообще узнать, как состояние здоровья, как и что. Все-таки 20 дней.
У Александра Францкевича одна нырка. С таким здоровьем трэба дадаткова берагчыся ад холоду. Між тым ёсць меркаванне, што ў штрафных изоляторах паляць горш, чым у іншых будынках калоніі. Раней Татьяна Францкевич наведывала інтэрнацыйскую калонію, працаўнікі адміністрацыі пераконвалі яе, што ў мясцовым штрафным ізалятары тэмпература гэткая ж, як і ў атрадзе, і ёй не трэба хвалявацца. Чым адрозніваюцца умовы ў штрафным ізалятары, цікаўлюся ў былога палітвязня Мікіты Ліхавіда, якога некалькі разоў каралі штрафным ізалятарам, у тым ліку на 25 сутак. Мікіта Ліхавід кажа, што ў наваполацкай калоніі, куды ён трапіў, тэмпература ў ШЗА была ніжэй за норму, і гэта магло адбіцца на стане здароўя.
Даже летом, 30-градусная жаре там довольно прохладно, и сыро, буквально там за один вечер продувает, то есть они простывают, бывает застуживают уши, глаза еще бывает застуживают, я видел, человек заспазывал яблоко, как я понимаю, что в этом роде, то есть конъюнктивит у него там начался, линия потекла из глаз. Но у кого, знаете, возраст уже, тем, конечно, еще тяжелее. Опять же, это касается людей, которые так редко попадают в изолятор, для их организма это как бы больше шок, чем для тех, кто там постоянно находится.
Харчаванне ў штрафным изоляторе, згадаў Мікіта Ліхавід, ничем не адрозніваецца ад харчавання ў атрадзе. Але нельга падсілкавацца з турэмнай крамы, дзе яшчэ вязень пазбаўлены дадатковых харчоў з перадачаў, калі такія ў яго ёсць, кажа Мікіта Ліхавід. Паводле былога палітвязня, штрафным ізалятарам часцей караюць за парушэнне правілаў распарадку, за парушэнне месцазнаходжання на тэрыторыі калоніі, ды за знешні выгляд.
Чаще всего не побрыцаюць. С утра человек, даже если он побреется, то к обеду, то есть, ну, можно найти у него какую-то там легкую признак небритость. Все составляется рапорт, дают 10 суток. Проблема это, на самом деле, закрыть человека в изолятор, колонии большой, ну, абсолютно не составляет. При желании любого человека может.
Ці магчыма спрэчыць і дамагчыся адмены пакарання ў выглядзе штрафнога ізалятара. Былому палітвязню Андрэю Бандарэнку, які адбываў больш за год у бабруйскай калоніі, гэта ўдалося. Але толькі аднойчы і на самым пачатку адсеткі.
Стандартная процедура через прокуратуру, а либо дальше можно через суд. Первое мое взыскание, когда я был водворен на 15 суток, жалоба была подана моим адвокатом. Вот, и в дальнейшем равное наказание с меня было снято. Все остальные мои обращения к прокурору по надзору, либо в прокуратуру, оставались без ответа.
Паводле правабаронцы Андрэя Бандарэнкі, вязень ШЗА таксама мае права дамагацца сустрэчы з пракурорам па наглядзе, каб паскардзіцца на незаконнае, як ён лічыць, пакаранне. Пракуроры па наглядзе ў пэўныя дні абавязаны наведваць калонію, і ім мусіць паведамляць пра такія заявы вязняў. Вельмі рэдка пасля такіх візітаў пакаранага вязня выпускаюць ШЗА адразу, але бывае, што яму хаця б не паўтараюць тэрмін пакарання, кажа правабаронца Андрэй Бандарэнка.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У панядзелак Александр Лукашэнка сустракаўся з губернатарам Омскай вобласці Віктарам Назаравым. Раней, у часы прэзідэнцтва Барыса Ельцына, кіраўнік Беларусі сам, без санкцый у Крамля, прызямляўся на тэрыторыях розных расійскіх губерняў. Аднак з прыходам Уладзіміра Пуціна такая практыка спынілася. Цяпер беларускую прадукцыю, якая з уступленнем Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай, Менск намагаецца прасунуць на расійскі рынак, скарыстаўшыся адзінай эканамічнай прасторай. Перадае Ігар Карней.
Расія застаецца асноўным рынкам збыту беларускай прадукцыі. Любыя абмежаванні доступу тавараў у Расію адчувальна б'юць па беларускіх вытворцах, для бальшыні якіх еўрапейскія рынкі з розных эканамічных і палітычных прычынаў зачыненыя. Ситуация для белорусских субъектов господарения еще больше ускладнилась после вступления России во всесветную гандлевую организацию. Теперь якостная продукция из інших стран практически сравнялась в коштах с белорусской, якая с причины высокого собекошту проиграет конкурентам по шмат яких показниках. Як лічыць фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп, каб не пратэкцыянісцкая палітыка расійскіх уладаў у дачыненні да фармальнага саюзніка, беларусам утрымацца на суседнім рынку было б яшчэ больш складана.
С адной стороны, конечно, возникают вопросы конкуренции именно с глобальным рынком из-за вступления России в ВТО. С другой стороны, на внутреннем рынке России и Беларуси используются различные нетарифные меры, протекционизма на примере автомобильной техники, экологические сборы и так далее. Формально Россия вступила в ВТО, но при этом различные меры для защиты внутреннего производителя немножко проще конкурировать с белорусской продукцией, чем если бы это было полностью свободная конкуренция с мировыми производителями.
У размове с омским губернатором Виктором Назаровым Александр Лукашенко закликал складать потенциалы и реализовывать взаимовыгодные проекты в разных сферах. Аднак, як кажа фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, згледзячы лагістыкі, заўральскія рэгіёны Расіі маюць нашмат больш шанцаў у агляднай будучыні трапіць пад уплыў Кітаю, эканоміка якога імкліва паціскае пад сябе канкурэнтаў.
Для тех же наших мазов, по факту, Россия очень крупный рынок. Пока они готовы закупать нашу технику, может быть, даже в ущерб китайской. Но опять-таки, это, видимо, с прицелом на объединение, например, там, Автомаз и так далее. Если Россия потеряет интерес к такому объединению, или это объединение будет затягиваться с белорусской стороны, я думаю, они вполне могут переориентироваться на другую технику, которая будет более привлекательна, чем белорусская.
Лукашенко перакананы, двухбаковые инициативы, заснаванные на объединении вытворчих, сыровинных, навуковых ресурсов и нацеленные на выпуск суместного конкурентоздольного продукта, особливо актуальны в рамках одной экономичной просторы. С такой высновой незгодный супрацькризисный консультант Мечислав Бурак. На его думку, ни про якое подобенство экономичных моделей, которые можно интегровать одна в одну, нема говорки. Сыровинная экономика России может існаваць у теперешнем выгляде еще шмат годов. Белорусам же треба брать зусім іншие ориентиры.
Нереально объединять валюты российские. Нереально объединять экономики. Экономики, которые мы должны будовать на различных основах. Наша экономика должна быть современной, высококонкурентной от головы идти, от мысли. А Россия еще годов 10, 15, 20 может жить на тех же подходах.
Не маючи альтернативу, что до сбыту, белорусские вытворцы мусят мириться навод с фактами подману с боку партнеров по одной экономичной просторы. Недавно керавництво Литсельмашу призналось, что понесло вялізныя страты от поставок своей продукции у Россию и Казахстан. Покупники спаслались нібыта на низкую якость отриманной белорусской сельгастехники и отмовились не только платить гроши, але и вертать комбайны да іншие агрегаты.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Суд у Менску покарал 3 сутками арышту Валентину Тюрову за то, что 8 соквика вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-денный термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарание у Ивацевицкой колонии. Керовник Беларуси при встрече с омским губернатором России закликал реализовывать взаимовыгодные проекты. Экономичный уплыв Беларуси на российские регионы слабее. Лидмашу, например, не заплатили за поставленную технику. На территории Бобруйской крепости разбирается былый езуитский костел. Найстарейший будинок городу при этом находится под оховой державы. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Найстарэйшы будынак Бабруйску былы касцёл езуітаў пасля некалькіх пажараў на мяжы разбурэння. Уратаваць помнік архітэктуры першай паловы 18-га стагоддзя магла б тэрміновая кансервацыя, а для аднаўлення патрабуецца велізарныя фінансавыя ўкладанні. Пакуль што занядбаны будынак ізалявалі аднаведнікаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Былая бажніца, схаваная за цаглянай агароджай з калючым дротам на тэрыторыі Бабруйскай крэпасці, непадалёк ад вайсковага шпіталя і лядовага палаца. За савецкім часам, калі ў крэпасці месціліся вайсковыя часткі, святыню выкарыстоўвалі як гауптвахту. На ахоўнай шыльдзе так і пазначана гауптвахта. Прыкметы салдацкай вязніцы захаваліся ў будынку дагэтуль. Арыштанцкія камеры, дзверы з ваўчком, закратаваныя вокны без шыбаў, нават шафа для зброі. Нутро паловы будынка амаль цалкам выгарала. Пажарам знішчаная алтарная частка былога касцёлу. Пашкоджаны дах. Бабруйскі краязнаўца Ігар Ткачоў зазначае, што ў даху пасля пажараў утварыліся вялізныя дзіры, праз якія будынак засыпае снегам.
Вада тае, зноў замерзае, такім чынам касцёл разбураецца. Касцёл знаходзіцца пад аховай дзяржавы, але дзяржава нічога не робіць для яго аховы. Яго пакуль што адзіная перспектыва гэта зрабіць яго кансервацыю. Яго трэба зберагчы, гэта старэйшы будынак Бабруйска. Гэта наша мінула, то і якое было до крепости. Тут мы можем сделать некий музей.
У езуитов святыню отобрали российцы при конце 18-го стагодия. Не глядячи на шматликие вонковые перебудовы, костел у ей познается догэтуль. Теперь у середине паусюль прикметы того, что кавяницу выкористовывают для пьянок и інших подобных забавов. Некольки месяцев тому в алтарной части знайшли граффити с образами на адрес католицкого святарства. Супрацовница Бабруйского районного историко-краезнавчего музея Марина Молчанова згадывая отметности опаганенного теперь костелу.
Он был побудован у стиле виленского барокко, в комплексе езуитской резиденции. Так само тут вокруг были будинки резиденции, але они были цалком знищены под час будовництва крепости.
По улицу размовницы туристичным делегациям, якія наведываются поглядеть на то, что засталося от крепости, камяницу былого костела не показывают.
Это пляма на нашем добробыте. Так на им висит шильда, что это историко-культурная каштовность, якая оховывается державой. Подыдешь, поглядишь, одразу зрозумела, якая у нас оховая сбоку державы. Ну, кому это потребно, как это все бачили.
Старшиня президиуму Республиканской Рады Товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович, оглядевши занедбанный старый будинок, звернувся у прокуратуру. Он запотребовал, как яму дали документацию про то, ти есть план деяния, як ратовать помник архитектуры.
Кое-как притягнули до административной отказности владельников этого будинку, а это Бобруйская жилево-коммунальная господарка, за невыполнение оховных обовязков. Выратовать можно, лишь это треба сопроводить хотя бы минимальную программу, принять решение по мерах по консервации этого костюма.
Антон Остапович, однако, сумневается, что план ратования былого костюла и самой крепости во улады есть. Территория навокал старого будинку безлюдная. Насупрать узводится православный храм. Перед будовлей крыш. Ён глядит аккуратно понявечаный будинок былого костела. Тут же автобусный припынок. Редкие тутейшие минаки со здивлением доведывались, что за огороджей наистарейший будинок городу, да еще и костельный.
Раньше губа здесь когда-то была. Сидели заключенные. Она же закрыта давно. А про костел даже ни разу никто ничего не говорил. У нас же денег не хватает на все. Поэтому у нас все заброшено.
Меркуя один из минаков. У католицкой громаде Бобруйску лечат, что будинок былого езуитского костелу необходимо заховать. Однако признают, что знайсти сродки на его отбудову амаль нереально. Называется сумма у миллион доляров. С подяванием на державную допомогу у мясовых католиков не шмат. Доведаться про то, як у Лада збирається ратовать найстарейший будинок городу, не удалося. Відомо, однак, інше. На отбудову решток крепости, для якої на початку 19-го стагодзі знищили старожитний Бобруйск, сама держава шукає ахвяраванні. Открытий доброчинний рахунок. Заснеженные бастионы тем часом разбураются так само, как и былый езуитский костел. Разбураются и кинутые два десятки годов тому войсковцами казармы. Сюлета у кастрышнику збираются зачинять и войсковый шпиталь.
Фоторепортаж, як виглядає былий Бобруйський костел єзуїтів звонку і у середині, знайдеться на сайті свобода.орг.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Былий в'язень сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Неўзабаве вы пачуеце апошні выпуск перадачы, у якім размова ішла пра жаночыя турэмныя камеры і пра пакуты маці зняволеных. У перадачы бярэ ўдзел Любоў Кавалёва. Маці расстраляная год таму фігуранта па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва кажа, што мае падстава лічыць, што сына не стала ў дзень іх апошняга спаткання 11 сакавіка. Ну, а зараз пра затрымання расійскага грамадзяніна. Сергей Кабалаў затрыманы за скандал у самалёце Москва-Хургада. Правёў на тэрыторыі Беларусі больш за месяц. Ён прыбыў з тэрыторыі Украіны і хаваўся ў Беларусі ад крымінальнага пераследу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Расійскага дэбашыра арыштавалі супрацоўнікі міліцыі на аўтатрасе Менск-Гораднія 7 сакавіка. Гэта адбылося пасля таго, як пракурор Гарадзенскага раёну выдаў адпаведную санкцыю, паведаміў кіраўніку права інфармацыі грамадскіх сувязяў Канстанцін Шалькевіч.
К нам он прибыл с территории Украины в конце января. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий на территории Республики Беларусь Сергей Кабалов не совершил. Во время задержания ехал в автомобиле как пассажир. При проверке документов предъявил российский паспорт. На допросе он признался, что предпринимал меры по недопущению своего обнаружения правоохранительными органами. В частности, включал телефон лишь на непродолжительное время, использовал сим-карты различных операторов.
Саратовский бизнесовец Сергей Кабалов был обвещен международный вышук после того, как 11 студеня учинил бойку в самолете «Москва-Хургада». Супроть яго были распачаты две криминальные справы поводле артыкулу об збіцці и об спробах гону самолета. После отпачынку у Египте российский дебашир на радзіму не вернулся, а накіраваўся в Беларусь. Чаму его не затрымали белорусские помежники, тлумачыць кіраўнік пресс-службы службы Державного помежного комитета Александр Тищенко.
Он прибыл в Беларусь еще до того, как из России поступили материалы о том, что он в международном розыске. А въезжал он как обычный гражданин. Но как только на него возбудили все процессуальные вопросы, как только поступили документы, так он попадает в поле зрения. Бывает такое, что люди не рассчитывают свои возможности, а потом это дело переосиливает разум. У нас это пойдет как хулиганство, а то, что касается Кабалова, там были попытки таких действий, которые, я так понимаю, квалифицируются семидой российской более жестко.
Павлю Константина Шалькевича сегодня Сергея Кабалова переведут из изолятора часового утримания у СИЗО «Городни», а после завершения всех документальных процедур передадут России. Как худко это может отбыться и те обовяжут российцы оплатить свое утримание с кратами в Беларуси, Константин Шалькевич не удокладнил. Экстрадиция российская дебашира будет отбываться по воле международного погоднения об супрацовництве у раскрытии криминальных злочинств. Сергей Кабалов не один криминальный злочинец России, який хавается от покарания на территории Беларуси. Эту ситуацию комментует юрист правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Если говорить про тенденцию того, то, что на территории Беларуси неодноразово отобарывались особи, которые находятся в тем или ином вышуку у Российской Федерации, это, в принципе, зрозумелая ситуация, когда отсутствующая межа, и у него есть возможность не находиться под наглядом своих органов, а в тот же момент бесперешкодно приезжать в Российскую Федерацию. Поэтому я думаю, то, что эти выпадки были, есть и будут, до того момента, покуль у нас не борется нормальная цивилизованная межа. Но это питание абсолютно политичное, тут нема чего зараз разважать про то, коли и как это может сдариться, но хиба что не при сегодняшней власти.
У правоохранных органах Беларуси так само не удокладняют, ци збирался Сергей Кабалов потрапить у Заходнюю Европу, ци надалей заставаться на территории Беларуси.
Поведомляла Галина Абакунчик. Ну а зараз календарный выбор письменника Альгерда Бахаревича. Сегодня про повучальный приклад недавней латышской истории. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Латвія краіна невялікая. Схавацца ў ёй, напэўна, нялёгка, калі ты, вядома, не лясны брат і не ліліпут. Ціхі пенсіянер Альфонс Новікс хавацца не збіраўся, бо як з зайздроснай наіўнасцю паўтараюць каты ўсіх часоў і народаў ад Сансона і Малюты Скуратава да Айхмана і чэкіста Васі Блахіна, явіць проста дзелаў сваю работу. Але мусіць зменшыцца да ліліпуцкіх памераў ён часам марыў. Не атрымалася. Законы природы разом с латышскими законами не дозволили. 15 сакавіка 94 года у Рызе Новікс был арештованы и осужден на пожизненное изневоление за удел у геноциде властного народу, а 12 сакавіка 96 помер у турме. Зрешты пенсию он мел не абыякую, а генеральскую, а тихим зрабился, коли стало ясно, что империя больше не очуняет. Его ведала вся Латвия, и вся Латвия его ненавидела. У адрозненні от Беларуси тут до прихода Советов была своя держава, и тому шпионы и коллаборанты, кшталту Новікса, могли лечиться только шпионами и коллаборантами. А еще за некие 7 годов до смерти он давал интервью, у яких неохотно, але с бляском у очах, рассказывал про те далекие цудовные часы, коли он раптом зрабился на этой земле, коли не Богом, то ягоным наместником. Яким героем он тогда почувался? Был и загадчик складом, спочатку комиссар внутренних справов, а потом министр МГБ Латвии. Поводле Новикса, Советский Союз мог только вызволить Латвию. Историю треба ведать, але сыходишь из обставинов, якія тады были, каже былы начальник НКВД. Теперь у нас зусім іншие обставины. Клясика не старые. Правильный выбор обставинов гарантует невиноватость. Як шмат можно потлумачить ими обставинами? Забойство, пераслед, геноцид, оккупацию, здраду, карьеризм, садизм. Навод тая самая банальность зла, усяго только выник пэвных обставинов. Новикс, які ў перыяд росквіту сваёй кар'еры кіраваў дэпартацыяй 60 тысяч сваіх суайчыннікаў, вінаватых толькі ў тым, што яны некія не тыя латышы, які падпісваў загады і прымаў справаздачы, шчыра не разумее, што ж ён такога зрабіў. Але які Янк узняўся сярод рускаязычных граждан, калі Новікс апынуўся за кратамі. Фашысцкая феміда пачынае гнаіць у турме ветэранаў, але Латвія невялікая краіна. Повещать и стихнуть. Можно только уявить себе, какие муры обрынулись и на кольки тысяч километров было б чувать грукот, коли б своих новиксов осудили и в Беларуси, с ее эмоциональными традициями у неумеручей НКВДшной справе. У Москве так докладно. Але наши новиксы померли спокойно, с почутем выкананной справы и зусім не лилипутской упевненностью у тем, что життё за кипучей чекистской работой прожитое недарма. Так тут склаліся абставіны. У тым, што ўпусцілі Ігната, вінаватая хата. А ў нас яна ведама якая.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радио Свобода. Основная тема дня. Суд у Менску покарал трьома сутками арешту Валентину Тюрову за то, что 8 соквейка вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-дённый термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарання у Ивацевицкой колонии. Кіраўнік Беларусі пры сустрэчы з омскім губернатарам Расіі заклікаў рэалізоўваць узаемавыгадныя праекты. Эканамічны ўплыў Беларусі на расійскія рэгіёны слабее. Лідмашу, напрыклад, не заплацілі за пастаўленую тэхніку. На тэрыторыі Бабруйскай крэпасці разбураецца былы езуіцкі касцёл. Найстарэйшы будынак гораду, прытым знаходзіцца пад аховай дзяржавы.